Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Антипе, далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Фома, приближаясь к смерти, сказал детям своим: «Не живите с еретиками, не знакомьтесь с людьми знаменитыми, не простирайте рук ваших, чтобы собирать, но охотнее простирайте их, чтобы раздавать». Брат спросил старца: «Каким образом рождается в душе страх Божий?» Старец отвечал: «Если человек имеет смирение, нестяжание и никого не осуждает, то рождается в нем страх Божий». Старец сказал: «Страх, смирение, воздержание от пищи и печаль да будут с вами». Старец сказал: «Что сам ненавидишь, того не делай другому. Если ты не любишь, когда на тебя клевещут, то и сам ни на кого не клевещи. Если ты не любишь, когда тебя поносят, то и сам никого не поноси. Если не любишь, когда тебя унижают, обижают, похищают твою собственность и другое подобное причиняют тебе, то и ты никому сего не делай. Кто может сохранить это слово, тому оно достаточно ко спасению». Старец сказал: «Вот основание жизни монашеской — труд, послушание, заботливость, не осуждение, не оклеветание и не роптание. Ибо в Писании сказано: «Любящие Господа, ненавидите злая». Жизнь монаха должна состоять в том, чтобы не нападать ни на кого, не обижать, не смотреть глазами на злое, не любопытствовать, не слушать чужих речей, не похищать руками, но лучше отдавать, не превозноситься в сердце своем, не пресыщать чрева своего, но во всем поступать с рассуждением. Вот в чем должна состоять жизнь монаха. Старец сказал: «Кто не принимает каждого как брата, но различает одного от другого, тот несовершен». Старец сказал: «Моли Бога, чтобы Он даровал сердцу твоему скорбь и смирение, наблюдай постоянно за грехами своими и не осуждай других, но считай себя ниже всех. Не имей дружбы ни с женщиной, ни с отроком, ни с еретиками. Удали от себя страсть говорить, обуздай твой язык и чрево и воздерживайся от вина. Если кто будет рассуждать с тобою о каком-либо предмете, не спорь с ним. Если кто говорит хорошо, говори «да». Если кто говорит худо, говори «ты сам знаешь, что говоришь». И не спорь с ним о том, что сказал он, и тогда умирится помысл твой. Брат спросил одного старца, «В чем должна состоять жизнь монаха?» Старец отвечал, «В том, чтобы иметь уста истинные, тело святое, сердце чистое, помысл, не блуждающий по предметам мира, псалмопение с сокрушением, в том, чтобы пребывать в молчании и ни о чем другом не думать, как только о чаянии Господа». Старец сказал, «Будем мы заботиться о кротости, злострадании, долготерпении и любви. В этом состоит монашество». Еще сказал, «Назначение христианина — подражать Христу».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время, по повелению императора, всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и Святой Церкви. «И ангелу Пергамской Церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу-Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув, около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас, ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях. Для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вторая неделя после Пасхи называется Антипасха или Фомина неделя.
Второе воскресенье после Пасхи имеют сразу несколько названий, и каждое название по-своему раскрывает этот новый праздник. Второе воскресенье называют Антипасха. Приставка «анти» в переводе с греческого может означать «вместо Пасхи». Новая Пасха вместо той, которая уже прошла неделю назад. Или по-другому – напротив Пасхи. Одна Пасха была в прошлое воскресенье, после нее пасхальная неделя – а теперь новая Пасха напротив прежней Пасхи. Они как бы выстраиваются вокруг пасхальной недели. Одно пасхальное воскресенье перед этой неделей, второе после. Одна Пасха напротив другой Пасхи. Другое название этого дня – Фомина неделя. Неделя о Фоме. Неделя значит воскресенье. День воскресный назывался «неделя», потому что в него не было принято делать мирских дел. Неделя. Почему Фомина неделя? Потому что главным героем этого нового праздника, Антипасхи, является апостол, ученик Христов Фома. Тот самый Фома, который не поверил сразу воскресению Христову, который усомнился и которого с тех пор прозвали Фома неверующий. Почему неверующий? В кого он не верует? Он не поверил в воскресение Христова. Почему он ему не поверил? Потому что его не было вместе с учениками, он куда-то отлучился. Евангелие не рассказывает нам, куда он отлучился. Говорит просто, что его не было с учениками в тот момент, когда воскресший Господь явился своим ученикам. Затем Фома пришел, и ученики в восторге рассказывают ему: «Мы видели воскресшего Господа». А он говорит: «А я не верю. Пока не вложу руки моей в язвы, в раны от гвоздей, не поверю», — сказал Фома. Вот и называют его Фома неверующий. А вот этот новый праздник — неделя о Фоме. Это тот самый день, когда Фома, наконец, поверил воскресению Христову.
Илья Александрович, почему именно память апостола Фомы празднуется сразу после Пасхи?
И это очень важное событие для церкви, потому что до тех пор, пока хотя бы один ученик Христов не веровал в воскресение, то значит церковь еще не приняла в полноте своей этой веры. Значит, еще не вся церковь имеет веру в воскресение. И значит, Пасха еще не полная, значит, не до конца она совершилась. Поэтому так важна неделя о Фоме. Неделя, когда Фома возымел веру в воскресение Христова и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он увидел воскресшего Христа и поверил. В самый первый день своего воскресения Господь Иисус Христос явился своим ученикам. Он явился дверям затворенным. То есть никто не открывал ему двери, он прошел сквозь стену. Его воскресшая плоть имела такое свойство, она могла проходить через видимые препятствия. Ученики увидели его и сразу поверили, что он воскрес. А Фома не видел Господа. Он увидел его только неделю спустя, в восьмой день после Пасхи. И как раз этот восьмой день после Пасхи – это неделя Фомина, день, посвященный апостолу Фоме, когда апостол Фома поверил в воскресение Христово, тогда церковь уже вся, в полноте своей, обрела веру в воскресение Христово.
Илья Александрович, а что, по мысли святых отцов, означает Фомино неверие?
Существует такое мнение святых отцов церкви, что когда Фома пришел к ученикам и узнал от них, что Господь воскресший им являлся и беседовал с ними, и даже обедал с ними, тогда Фома возревновал. Ему стало очень обидно, ему стало очень горько. Как же это так? Все видели воскресшего Господа, а он, один из ближайших учеников Христовых, не сподобился его видеть. И ему стало так горько, что он воскликнул: «Нет, я не верю в воскресение Христово и не поверю ему до тех пор, пока сам не увижу его воскресшего своими глазами и пока не вложу руки моей в раны от гвоздей». Это вовсе не значит, что он был неверующим, не значит, что он не верил в воскресение Христово, а значит, что он всей душой и всем своим сердцем желал, как и прочие ученики, его братья и товарищи, увидеть воскресшего Христа. Вот такое еще мнение очень распространено среди святых отцов.
Неделя Антипасхи называется по-другому «Новая неделя».
Третье название этого воскресения – то, которое дано в богослужебных книгах. «Новая неделя». В каких богослужебных книгах? Ну, конечно же, в той самой главной книге, в которой содержатся все службы от Пасхи до самой Троицы. Эта книга называется «Цветная Триодь». Почему это воскресение называется «Новой неделей»? Да потому что с него все в жизни церкви начинается заново. Начнем с того, что за окном весна, что пробуждается природа, цветут цветы, зеленеют деревья, пробивается трава, ярко светит солнце. Весной обновляется сама природа. Сама жизнь как бы начинается заново. С другой стороны, заново начинается вся богослужебная церковная жизнь. Все те элементы богослужебной жизни, которые были забыты временно на Великий пост и на празднование Светлого Христового Воскресения, снова возрождаются к жизни. Именно с новой недели начинается чтение Псалтири, так же, как она читалась во весь год. Псалтирь, напомню, читается целиком один раз за неделю. С новой недели начинается обычное чередование гласов актоиха. Каждая неделя посвящена своему гласу по актоиху, и эти гласы следуют по порядку – первый, второй, третий и так до восьмого, а потом заново. Так вот, с новой недели начинается опять чередование гласов актоиха, чего не было уже довольно давно. С новой недели вся богослужебная жизнь входит в привычные, обычные рамки на весь год вперед. Неделя Фомина – это особенный церковный праздник. служба в неделю Фомину совсем не похожа на Пасху. Это совершенно отдельный особенный праздник, хотя и празднуется здесь, в общем-то, то же самое событие – воскресение Христова, но празднуется совершенно по-новому, и в этом также отражается название «Новая неделя».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели Фоминой?
Этот праздник очень большой. Если посмотреть на богослужение недели Антипасхи, то мы увидим, что этот праздник празднуется почти как господский двунадесятый праздник, то есть один из самых значительных праздников церковного года. Очень значительный праздник, но совсем не похожий на Пасху. Самих пасхальных песнопений здесь поется чрезвычайно мало. Здесь поется «Тропарь Христос воскресе из мертвых», гимн «Воскресение Христово видевший» и еще несколько песнопений. Но в целом это абсолютно другое богослужение. Совсем другие тексты здесь поются, не похожие на те, которые пелись в день Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как тема Фоминой недели отражена в гимнографических текстах?
Ну, во-первых, тропарь недели Антипасхи. В этом тропаре как раз говорится о том событии, как Господь Иисус Христос, воскресший, явился своим ученикам. «Запечатану гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. И дверям заключенным, учеником, предстал еси всех воскресения. Дух правый теми обновляя нам, повелицей твоей милости». «Запечатану гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже». Гроб Христов, та пещера, в которой его похоронили, был завален тяжелым камнем, но это не помешало Господу Иисусу Христу воскреснуть. Запечатану гробу, ко гробу был привален огромный камень, и на этот камень была положена печать. Эту печать положили иудеи в страхе, что ученики украдут тело Господа Иисуса Христа и объявят его воскресшим. Гроб был не только завален тяжелым камнем, не только была поставлена римская стража охранять погребенное тело Господа, но еще гроб был запечатан. Запечатан у гробу, и, несмотря на это, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. Живот по-славянски значит жизнь. Жизнь воссияла от гроба. Сам Господь является источником жизни. Он создал жизнь на земле, Он создал каждого из нас. И вот Он Сам, сама жизнь воссияла из гроба. «И дверям заключенным учеником предстал еси». Здесь проводится такая параллель. Как Господь воскрес из заваленного, из запечатанного гроба, так же дверям заключенным, то есть при закрытых дверях и запертых, Господь, уже воскресший, явился своим ученикам. Ученики находились в каком-то доме, и двери в этот дом были тщательно заперты, потому что они боялись иудеев, боялись, что их постигнет какая-то тяжкая и горькая участь после казни Господа Иисуса Христа. И несмотря на то, что дверь в эту комнату была тщательно заперта, Господь явился им воскресший. И дверям заключенным, то есть при запертых дверях, ученикам, «предстал еси всех воскресения». Господа здесь называют «всех воскресения». Он воскрес Сам и воскресит всех людей в последний день. «Дух правый теми обновляя нам, повелицей Твоей милости». После того, как воскресший Господь явился ученикам, с их помощью Он обновил души всех живущих на земле, и в том числе наши с вами души. Господь даровал нам Духа Святаго, и этот Дух Святой, который пришел в наши души, сделал наши души праведными, угодными Богу, с помощью учеников, по велицей Его милости, по великой Его милости. «Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Тогда Фома, смотрительно, не обретися с ними». Глаголоша бо, не иму веры, аще не увижду и аз владыки, увижду ребро, отонуду же изыти кровь, вода, крещение. Увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий. Увижду, как о небе, яко же дух, но плоть и кости. Смерть по правой и Фому уверивай. Господи, слава Тебе! Эта стихира посвящена уверению Фомы. Начинается она с того же, что и тропарь. «Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Господь явился ученикам, когда двери их были заперты. Тогда Фома смотрительно не обретеся с ними». Тогда, в тот час, Фомы не было с ними, и это было смотрительно. То есть это было предусмотрено промыслом Божиим. Глаголоше бо, не ему веры, аще не увижду и аз владыки. Фома сказал, не поверю, если не увижу и я моего владыки, то есть моего учителя, Господа Иисуса Христа. Увижду ребро, отонуду же изыди кровь, вода, крещение. Я должен увидеть ребро, из которого пролилась кровь. Когда Господь висел на кресте, один римский солдат ударил копьем его в ребро, и оттуда истекла кровь и вода, так сказано в Евангелии. И Фома сказал, «Я должен увидеть то ребро, из которого истекла кровь и вода». И эта кровь и вода символизируют христианское крещение. Вот какой смысл этих слов. «И увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий». Струп значит рана. Великий струп человеческий – это значит первородный грех. Тот первородный грех, который совершился в раю, когда Адам вкусил от запрещенного дерева. И как раз тогда вошел грех в само естество человеческое. И с тех пор люди болеют и умирают. Великий струп человеческий – это первородный грех. Именно исцелить этот первородный грех, исцелить великий струп человеческий пришел Господь Иисус Христос. Для этого Он страдал, для этого Он умер на кресте, и для этого Он воскрес в третий день из гроба. Фома говорит, увижу язву, то есть рану Господа, которая исцелила рану всего человечества. То есть с помощью своей раны, которая была ему нанесена во время его распятия, Господь исцелил рану всего человечества, то есть первородный грех. «Увижду, — продолжает Фома, — как о небе, яко же дух, но плоть и кости». Воскресший Господь — это было не дух, это было не видение, это был живой человек, воскресший Господь Иисус Христос. «Увижду, — говорит Фома, — что Он не был как дух, но Он был живой, имеющий плоть и кости». И стихира кончается такими словами. «Смерть по правой и Фому уверивай, Господи, слава Тебе!» Следующая наша передача должна быть посвящена теме следующего воскресения после Пасхи, а следующее воскресение называется «Неделя жен мироносец». Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Христос воскресе! Oh,
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. На святой. Вот погоди, косатик, придет святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки, и гвоздь Господень, и все соборы наши из древние, и царь колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой. Сколько раз обещался Горкин, маленько подрастешь, тебе и понять не будет, вот на святой и сходим. Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел и справился, как большие. И вот, святая, я просыпаюсь радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон, будто еще во сне звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду из сказки. Открываю опять глаза и вдруг вспоминаю. Да это Пасха! Яркое утро солнца, пасхальный звон, розовый накомодник, вышитый белыми цветами. Его только на Пасху стелят. Яркие розы на иконе. Пасха! И меня заливает радостью. На столике у постели пасхальные подарки. Серебряное портмоне, яичко на золотой цепочке, а внутри радостно пунцовое, и светится золотое серебрецо, подарил мне вчера отец. Еще большое сахарное яйцо с золотыми большими буквами «Хайве», а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника над мохом, радостная картинка Христова воскресения. Еще золотисто-хрустальное яичко, граненое все чудесное. Если в него смотреть, светится все, как в солнце, веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, ну да чего, чудесно. Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков вместо одного, купленного на вербе, множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как дрожже. Отнимаю яичко, вижу, живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера на Христосовал на дворе плотников, зеленые, красные, луковые, лиловые, а вон жестяная птичка в золотисто-зеленых перышках, водяной соловей самопоющий. Если дуть через воду в трубочку, он начинает чавкать и трепетать. Пасха! Будет еще 6 дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера. Будет кулич и Пасха. Еще долго будем, каждое утро будем, еще 6 дней, и будет солнце. И звон-трезвон особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах Пасхи. А сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости, и будет еще хорошее. Что же еще-то будет? Еще на Страстной выставили рамы, и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонит у Казанской, у Ивана Воина, дальше где-то тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве всех пускают звонить на колокольни. Такой обычай в Пасху поликовать. Василий Васильевич все вчера руки отмотал звонившие, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще хорошее? За окнами распустился тополь особенный духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще чуть в зелень. К носу приложишь, липнут. Если смотреть на солнце, совсем сквозное, как пленочки, кажется мне, что это и есть масленичная ветка, которые принес голубь праведно мною. Священная история, всемирный потоп, когда? И Горкину тоже кажется. Масличная она такая и пахнет священно ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо от духа задохнешься. Такая радость! А если облупишь зубами прутик, пахнет живым арбузом. Что же еще хорошее? Да, музыканты придут сегодня. Никогда еще не видал какие-то остатки от графа Мамонова. Какие-то крепостные музыканты в высоких шляпах, с перышком сокольем по старинной моде. Теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на венцо, а эти — царю известные. Их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку старину, какой уж никто не помнит. В передней рядом заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птица особенно ликует, так устроена от Творца. Рипалов у меня что-то не распевается, а торговец на вербе побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунули самочку, трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин птичник и разберет, знает все качества. Я начинаю одеваться и слышу крик: «Держи его, лови!» Вскакиваю на подоконник, бегут плотники в праздничных рубахах, и Василий Васильевич с ними кричит: «За сань укрылся, сукин кот, под навесом! Сапожники видали, тащи его, ребята!» Мешает амбар, не видно, жулика поймали. У амбара стоит в новенькой поддевке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно, кричит ребятам: «Полегше рубаху им порвете, но провинился, покается!» Слышу я форточку: «А ты, Григорий, не упирайся, присудили, отчитывайся, такой порядок, пострадай маленько!» Я узнаю голос Гришки: «Да я повинюсь, да вода холодная, ледяная!» Ничего я не понимаю, бегу во двор, а все уже у колодца. Василий Васильевич ведра велит тащить, накачивать. Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда, упрашивает: «Ну, покорюсь, только, братцы, немного чур дайте, хоть спинжак скинуть, да сапоги, к Пасхе только справил, изгадите!» «Ишь, какой!» — кричат. «Спинжак справил, а Бог обманул! Нет, мы тебя так упарим!» Я спрашиваю Горькина: «Что такое?» «Дело такое от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать?» Скорняк напомнил. Сказал ребятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул. «Отговелся», — говорит. А сам уходил со двора. Отпускал его папашенька в церковь поговеть на шестой. «Ну, я», — говорит, — «отговемши». А мы его все поздравили, тело во здравие, душе во спасение. А мне сомнение. Не вижу и не вижу его в церкви. А он, ребят, дознали. По полпивным говел. И в заутренню вчера не пошел. И в обедню не стоял, не похристосовался. Я Антону посылал: «Смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит. Нельзя от дома отлучаться в такую ночь, в церкви все». Не пошел, спать пошел. Ребята его заревновали. Василий Васильевич их: «Поучим его, ребята. Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит». Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках, ждут отца. Мальчик кричит: «Попался бычок на веревочку!» Никто его не любит, зубастый очень, а руки золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова, и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит тоже зубастая: «Ай, купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «Тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит. Ты покайся, может, и простят ребята». Гришка плаксиво говорит: «Да я ж каюсь, пустите, ребята, ради праздника». «Нет», — говорят, — «начали дело, кончим. И Василий Васильевич не желает прощать, надо тебе постращать всем в пример». Приходит отец, говорит с Горкиным: «Правильно, ребята, валяй его». Говорят: «У нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено. Таких у нас в Клязьме реке купали». Отец велит дать ему ведра три.
А Гришка расхрабрился, кричит: «Да хож десяток, погода теплая, для Пасхи искупаюсь!» Все закричали: «А, гордый он! Мало ему три, отец тоже загорячился! Мало? Так прибавим, жарим, ребята, дюжинку! Раз, раз, раз!» Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел столярную тащить, сушиться и стакан водки ему согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все девятся, какой же самоандравный. Говорят, в колодце отговелся, будет помнить. Горкин только рукой махнул, отпетый. Пошел постыдить его, приходит и говорит: «Покаялся он, ребята, поплакал даже. Дошло до совести, уж не корите». А мне пошептал: «Папашенька полтинник ему пожаловал, простил». И все простили. Одна только Маша не простила, что-то грязное ей сказал будто. Вышел Гришка перед обедом, в новую тройку вырядился, а она ему и кричит, играет зубками: «С легким паром, Григорий Тимофеевич, хорошо ли попарились?» Опять стали его точать, а потом обошлись, простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, в отчонке чайку попили. После обеда на третий день едем в Кремль с Горкиным. И Антипушка с нами увязался. Поручили кривую солдату сторожу при дворце, знакомый Горкин оказался, и похристосовались с ним яичком. Горкина вся-то Москва знает. Старинный хоргвеносец он, и в Кремль мы каждую Пасху иллюминацию делаем, ну, все и знают. У самого старинного собора, где наши цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферовну с Анютой. Ходили-то летось к Троице. Как родным обрадовались, яичками поменялись, похристосовались. У Горкина в сумочке запасец их, с обменными-то на всех хватит. Я был задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась, а нас заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал, и все на мне шептала: «А что, пойдем опять к Серге Троице, попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло, опять бы к Троице. Посмотрели соборы, поклонились мощам святителям, приложились ко всем иконам, помолились на гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклушку только приложились. Народу полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире. Все-то ей тут известно, какие иконы мощи. Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал. Показала кровь царевича убиенного. В чашечке только уж высохло одно пятно. А это Дмитрия царевича, мощи его в гробничке. И хрустальные кресты корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена. Горкин нам объяснял. А Домна Панферовна заспорила. Не пророк он, а патриарх. А народ ходит благолепно, радуется на все, так все и говорят. Вот где покой и отдохновение, душа гуляет. И это верно. Все забывается, будто и дом не нужен. Ну, как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые. Разговоримся, похристосуемся, родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, и ей Домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать, погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а царские врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь Царство Небесное открылось. Никого в алтаре. Тихо. Голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь. В одной церковке под горой смотрели. Там ни души народу, один старичок-сторож, севастопольский был солдат. Он нам и говорит: «Вот посидите тихо, поглядите в алтарик наш, ангелы будто ходят».
Посидели мы тихо-тихо, задумались, и такой звон над нами, весь Кремль ликует, а тут тишина, только лампадки теплятся, и так хорошо нам стало смотреть в алтарик. Я там белый что-то увидал, будто дымок кисейный, будто там ангел ходит. И все будто тоже увидали. Похристосовались со старичком, и все ему по яичку дали. А потом царёвы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного. Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрят, и все молчат. Горкин и говорит гробам-то: «Христос воскресе! Благоверные цари, царицы, российские державы, со святыми упокой вам!» И положил яичко, одно на всех. Глядим, а это самого Ивана Грозного гроб. И другие начали класть яички. Понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех: «Вы настоящие православные, хороший пример даете». И во все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались. Все у меня губы обметало, очень усы у них колючие. А в самом главном соборе, где чудотворная икона Владимирская Богородицына, видели святой Артас на аналое, помолились на него и к краешку приложились. Такая великая просфора, мне не поднять спут, пожалуй. Антипушка не знал, что такое святой Артас, а я-то знал, будто это Христос. Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться, ужасно она спорщица, хотела устыдить Горкина. Не Христос это говорит, а трапеза Христова. Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно благолепно: «Не мечите, — говорит, — бисера, не нарушайте благолепия церковного ожесточением в пустоту». Горкин его очень потом хвалил за премудрость. «Вы слышали звон, да не с колокола он. Это святые апостолы после Христа всегда вместе вкушали трапезу, а на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает. Для него уделяли, и сие есть воспоминание. Артас — хлеб Христов за место Христа». Горкина погрозился пальцем на домну Панферовну. «Что? За место Христа?» Она даже возликовала, упрямая такая. «Все равно, — говорит, — трапеза». Даже монашек головой покачал. «Ну, — говорит, — упориста ты, мать, как бычья кожа». Потом мы царя колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него в пещерку для здоровья, где у него бок расколот. И покричали, погукались там, гулко так. И царя пушку видели, народ там говорил, всю Москву может разнести такая сила. Она-то Наполеона и выгнала, настращала, и все пушки он нам оставил. Потом их рядком и уложили. Посмеялись мы на Антипушку простоту. Он и на царя пушку помолился. А под ней рожа страшная-страшная, зеленая, какой-нибудь адов зверь, пожалуй. На пушках это бывает, знающие там говорили. А он за святыньку принял. И на Иван Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего, по каменной лестнице. Долезли до первого пролета, на Москву поглядели, высоко. И главный колоколище тут, дали гривенник звонарю, язык, чтоб раскачал. Он раскачал, но только говорит, лучше не вдарять, а то сотрясение будет такое, ежели без сноровки, ухи лопнут. Но мы в малые попросили поблаговестить. И то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла железная, в дырьях вся, голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да домна Панферовна не могла. Толстая она женщина, сырая, а юбка у ней как колокол, пролезть ей трудно, и сердце обмирает. И Анюте страшно чего-то стало, да и меня что-то затошнило. Ну, дальше не стали лезть, компанию, чтобы не расстраивать. Нашли мы кривую домой ехать, а нас домна Панферовна к себе звать. Не отпущу и не отпущу. Посажали их с собой, поехали. А она на церковном дворе живет, у Марна на Якиманке. Приезжаем, а там на зеленой травке красные яички катают. Ну и мы покатали за компанию. Знакомые оказались, псаломщик с детьми. И отец дьякон с большим семейством, все барышни. К нам они в баню ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек. Счастье такое выпало, все даже удивлялись. Такого ласкового семейства и не найти, все так и говорили. Пасху сливочную пробовали у них со всякими цукатками. А потом у псаломщика кулич пробовали, даже Домна Панферовна обиделась. Ну и у ней посидели. А у ней полон-то стол пасхальный, банные гости надарили. И кого она от мозоли лечит, и у кого принимает. Бабка она еще повитуха. У ней шоколадную пасху пробовали, и фисташковую, и сливочную, и бабу греческую, ну, закормила. А уж чему подивились, так это святостям. Все стенки у ней в образах. Про все-то она святыньки рассказала, про все-то редкости. Горкин дивился даже, сколько утешений у ней. И песочек иорданский в пузыречках, и рыбки священные с Христова моря, и даже туфли старинные-растаринные, которые апостолы носили. Ей грек какой-то за 3 рубли в Иерусалиме уступил, божился. Апостолы в них ходили, ему старые турки сказывали, а уж они все знают, от тех времен остались, туфли те очень хорошо знают. Она их потому и пристроила на стенку под иконы. Очень нас те священные туфли порадовали, но будто церковь у них в квартирке. 8 мы лампадок насчитали. Попили у нее чайку особенного душистого, цветочного. Серый он, а не черный. Поотдохнули. Антипушка и уходить не хотел. Все говорил, воздыхал, будто на небе мы. Какое же благолепие! У Горкина хорошо устроено в каморке. Тоже всякие святыньки. А у ней и сравнения нет. Мне Анюта шепнула. Бабушка ей все святости откажет, выйдет она замуж и тоже будет хранить для своих деток. Так мы сдружились с ней, не хотелось и расставаться. Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу. Старинные музыканты приехали, которые графа Мамонова крепостные. Их угостили всякими закусочками. Очень они икорку одобряли, и сёмушку. Потом угостили Пасхой, выкушали они мадерцы, и стали они нам медную музыку играть. И правда, таких музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички, четверых осталось только, и все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Ферсанова, и будто они немцы. На всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными, пожалуй, в рублик, а на фраках на длинных концах сзади мамоновые горбы, львы и в лапах у них ключи, и все из золота. Все, как играть, надели зеленые, высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамонова играли. И только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками, при нас их и надевал, а у других износились, не осталось, в сапожках были. И такие все старые, чуть дышат, а им на трубах играть дуть. И все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные. С ними 2 мужика ходили, трубы носить им помогали для праздника. Только на Пасху старички ходят по уважаемым заказчикам, у которых старинный вкус и могут музыку понимать, на табачок себе собирают. Сперва табачку понюхали и почихали до сладости, друг дружку угощали. И так все вежливо-вежливо, с поклончиками, и так приветливо угощали. «Милости прошу, одолжайтесь». И манеры у них такие вальяжные, деликатные, будто они и сами графы, такого тонкого воспитания старинного. И стали играть старинную музыку. Называется «Пирунет». А чтобы нам попонятнее было, вежливо объяснили, что эта маркиза с графом на танце выступают. Одна большая труба, а 2 поменьше, еще самая маленькая, как дудка, черненькая, серебрецом.
Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамонова играли, и духу не хватает от старости, и кашель забивает, и голос западает у трубы-то. А ничего, прилично, щеки только не надуваются. Ну, им еще поднесли мадерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли, называется «Романес постарал», которую теперь никто не поет, не знает. Так она всем понравилась и мне понравилась, и я ее заучил на память, и отец после все ее напевал. Един улад охотник в поле разъезжает, в островах лавровых нечто примечает, Венера, Венера, нечто примечает. Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали. Деву сколь прекрасну, на главе веночек, перси белоснежный, в руке цветочек, Венера, Венера, в руке цветочек. Так и не доиграли песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек, и еще поднесли мадерцы и портвейнцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетке в богадельню. 10 рублей подарил им отец, и они долго благодарили за ласку, шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал: «Последние остатки». Свотана святой монахини Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетец. В белой пищей бумаге, запечатанной красным сургучом, ломтик святого Артаса. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артас хранится у нас в киоте со святой водой, с крещенскими и венчальными свечами. После светлой обедни с последним пасхальным крестным ходом трезвон кончается до будущего года. Иду ко всеночной и вижу с грустью, что царские врата закрыты. Христос воскресе еще поет, светится еще в сердце радость, но Пасха уже прошла, царские врата закрылись.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.